Ну, это даже несущественно. Творец, создатель вот этих вот произведений, он пусть сам решает.
Ну вот то, что вот он нарисовал и положил в стол, и оно у него там 10-20 лет лежит.
Он считает, что там ему место.
Он считает.
Конечно.
Это правильно?
С его точки зрения, правильно.
Вообще,
с какой? Не существует вообще точки зрения.
Ну вот с точки зрения вот то, что пришло.
Тебя. С точки зрения тебя.
Вас.
Я всегда отдаю пальму первенства Творцу, он пусть сам решает. Если с его точки зрения это уродливо,
ну, а мне я кажется... Я могу его вдохновить на то, что он вытащил?
Можешь, но пусть последнее решение за ним оставит.
Понятно, не
нуждай. Нет, конечно, ты можешь увидеть в этом какую-то красивую вещь. Какое-то гениальное. То есть ты можешь оценить, что то, что он сделал, это не от мира сего. То есть это он нарисовал или создал не потому, что его научили, а потому что какая-то высшая сила им двигала. Ты это можешь оценить. Ну, со своей точки зрения, опять-таки, да. Но ему кажется, что то, что он, с чем он соприкоснулся, да, в случае гений, да, и то, что он смог выразить, вот это настолько бледное, такое. Ублюдочно по сравнению с тем, что по-настоящему было с ним в момент откровения. Что он решает, это вообще нельзя
это
показывать. Да. Но если мы хотим наслаждаться этим, конечно, мы, ну давай, хотя бы так. Но за Творцом всегда остается первенство. И мы не должны считать, что вот это бесконечное, которое открывает себя в разных художниках, в ученых, там, в творцах, там, это в разных, что оно ограничено только этим, что вот если вот этот создатель, этот живописец, он это уничтожил или никому не показал никогда, то оно больше ни через кого не сможет прийти.
Творческие люди, они вот очень, на самом деле, внутри часто страдают, потому что они как бы сталкиваются вот с тем, что они не могут воспроизвести. Что проходит, как бы вот писать вот.
Но если ты их спросишь, а хочешь, мы тебя лишим вообще этого, что через тебя вообще ничего не будет. Ты что, согласен страдать?
Ну, страдать лучше.
Хотя они не понарошку же страдают.
Да, нет.
Они же не ходят перед кинокамерами, не рвут на полу. Они ходят, они убивают себя.
Я просто сам иногда переживаю, потому что вот когда ты, ну, что-то проходит, и ты понимаешь, что... Нет
инструментов.
То есть то, что есть, ну, никак.
Не способ. Да, это все равно, что не знаю, там, молотком починить швейцарские часы. То есть нет просто инструментов. Или создать швейцарские часы. Конечно. Но при этом муки гения — это выше, чем наслаждение там, нас с тобой. Ну, там, тебя, там, кого-то, да. Он эти муки гений ни за что не променяет на удовольствие низшего порядка. Я уже говорил, да, по-моему, вчера, что Моцарт, он себя убил своим реквием, но он не мог не писать.
Является ли это своего рода каким-то садомазохизмом?
А какая разница? То есть мы своей, так сказать, приземленной точки зрения, мы можем давать какие-то определения. Садомазохизм это, и самоистязание. А ему-то все равно, он-то понимает, с чем он сталкивается. Вот какой ярлык мы здесь, присмыкающиеся, повесим ему, ему абсолютно все равно, правильно?
Нет, я имею в виду, ну, вот про себя, конкретно, что не является ли вот то, что...
Какую точку зрения ты примешь? Это самоистязание, но это самоистязание от того, что ты столкнулся
с
чем-то не от мира сего. Ну, когда герой бросается в атаку за Родину, с точки зрения психиатрии, он сумасшедший. Это есть самоистязание и саморазрушение. Но пусть попробует психиатр пойти и сломать там памятник неизвестному герою там, или так, сказать, да вы чего тут собрались? Александр Матросов был шизофреником. Его сразу этого психиатра запрут. Потому что государство, оно, так сказать, пестует и лелеет тех, кто ради него готов броситься, проявляет с психиатрической точки зрения безумие, но это безумие ради высших идеалов, чтобы потом хорошо жилось депутатам и помощникам депутатов.
А стоит ли как бы, ну, стремиться то, что вот проходит, показать максимально, как бы тотально?
Да.
То есть максимально возможными в этом мире.
Но это может привести к саморазрушению, но это выше, чем просто бы ты сидел.
Но это же не страшно.
Не страшно, конечно. Для гения страшнее, если это, если через него это не проходит. А гении, они в разных областях, духовные гении, это, так сказать, другая немножечко грань. Вот это юродивые или старцы, там, или святые, гуру. Через них тоже это все проходит. Только через художников, так сказать, капелька маленькая, там в виде какой-то там картинки там, или музыки какой-то, да. Это все грань одного того же, неземного или трансцендентного, или не от мира сего существа или субстанции. Но через одних это проходит таким образом, через других. Но те, кто живут духовной жизнью, подлинной, через них это проходит лавиной. То есть то, что художник считает, через него поток этот идет неиссякаемый. На самом деле это такая маленькая капелька по сравнению с тем, что проходит через святого. А вот это просто плющит.
Вот я в бизнесе, в настоящем крупном бизнесе тоже вижу вот, как бы творцов.
Да,
допустим,
да.
Тот же фирма Apple на Macintosh.
Да, это все фигня. Вот Сайсиро Хонда, вот он творец.
Хотя получается так, что у меня друг есть, который вот, ну, фанат Macintosh. И ему говорю, представляешь, говорю, у нас все саньяси в матхе работают на Macintosh.
Не все.
Ну, почти. Такой ему аргумент такой.
Нет, это все, конечно, хорошо. Любую область, какую бы мы ни взяли, бытия, есть не от мира сего, а есть, так сказать, на основе опыта. Возьми бизнес, то есть какой-то мелколавочный бизнес.
Не, ну такое, настоящий.
А есть настоящий бизнес, который там теряют миллиарды, но их совершенно это не парит. Вот. А лавочник, он там сегодня 3 рубля не заработал, он уже ночью не спит.
Есть это какой-то человек, итальянец, по-моему, которому принадлежит 100 с чем-то марок, европейская одежда.
Все, да?
Ну хорошо, мы не здрасте.
Не, я просто ждал продолжения. Но... то есть это может быть и в бизнесе, это может быть в живописи, в науке, в изобретательстве. Это в любой области может быть. Гениальная составляющая и лавочническая составляющая. Например, Ландау, да, просто мне ближе вот в мир физики. Ландау, у него вообще не было никаких регалий. Он был не членом никаких академий, он никаких премий не получал никогда. Но если ты получал тройку у Ландау, или если, бог с ней, с тройкой, если ты получал одобрение Ландау, то это выше, чем там, сталинская премия или еще какая-то премия. Потому что кто тебе эти премии дает? Такие же, как ты. Просто собрались вороны, покаркали и дали тебе премию. Но если тебе Ландау, он не был, у него не было никаких регалий. Просто он был юродивый в физике. Он так говорил, и все, вот так оно и есть. И к нему академики приходили, академики там светило науки, приходили и спрашивали, как надо. Если кто-то получал одобрение своей идеи у него, тогда это котировалось. Этот человек уже котировался. А если среди лауреатов Сталинской или там Ленинской премии, это так, просто раздали дачи в Переделкине.
Знакомый с декембрийская фауна.
Как?
Декембрийская.
Что?
Фауна декембрийского периода.
No.
То есть летоисчисление на планете начинается с какой-то точки. Вот мои друзья, они открыли на Белом море какую-то окаменелую породу, какая-то присмыкающаяся, я не знаю даже как. Но они назвали декембрийской фауной. Официально зарегистрировали. Вот российский парень, русский парень преподавал в Кембридже, и мы вот ходили, ученые, там, 56-летний за совет. Он там реально преподавал 4 года.
Да. Таково положение гения. Он не требует признания. Он не требует одобрения большинства. Он просто есть. Как Сын Божий, он не требовал, чтобы за него проголосовали, он просто был и есть. А ему не надо было, чтобы за него голосовали.
В итоге этот проект, вот они хотели доказать, что летоисчисление, вот так, чтобы народ поверил, что летоисчисление начинается не отсюда, а намного раньше. И этот их проект закрыли, но перестали финансировать.
Почему?
Он требовал вложений финансов.
В физике есть такой принцип утилитарности. Несмотря на то, что это правильно, но это нельзя использовать сейчас. Мы не будем считать это правильным.
Но это плохо?
Это полезно. Это полезно, и с этим удобнее жить. Но это есть прогиб истины. А дальше какую сетку координат ты выставляешь? Для тебя что важнее, истина или поудобнее устроиться? Я не говорю, поудобнее устроиться, это дача в Переделкино. Это вот в физике, я уже рассказывал, по принципу утилитарности отменили такую вещь, как пространство. В физике не существует понятия пространства. Они, конечно, говорят, но они не дают этому определения, то есть нету. Потому что пространство нельзя измерить, с ним ничего нельзя сделать. Поэтому они говорят... А?
Нет, не очень понятно.
Изначально, да, закон Ньютона первый звучал как предмет, скорость предмета измеряется его перемещением относительно пространства. Но пространство нельзя измерить, то есть его нельзя ни увидеть, ни понюхать, никак его нельзя определить. Так перемещается он или нет? И как мы определим, перемещается он или нет, если... Такую вещь, как пространство, нельзя зафиксировать никаким образом. Поэтому спустя 200 лет после Ньютона они вводят принцип, что скорость – это относительно другого предмета. Потому что другой предмет мы видим, и мы уже можем измерить эту скорость. А если мы вводим такую вещь, как пространство, мы не можем скорость ни измерить, ни почувствовать.
Чтобы было, если бы нет.
Что?
Или оно все равно есть? Как бы.
Оно неудобно. Физики
настоящие, они его учитывают.
Нет. Нет. В физике не существует. А пространство существует в философии. Но в физике, как в науке, мы говорим только о физике. Пространство нет. И как только ты в физике начинаешь говорить о такой вещи, как пространство, тебя сразу называют метафизиком. То есть то, что как бы неизмеримо. Или говоришь, например, о высшей силе. Вот они говорят, большой взрыв произошел. Ну, очевидно, да, всем, кто имеет здравый смысл, что сам по себе взрыв не мог произойти, должна быть приложена внешняя сила. Тогда взрыв раз и произошел. Но эта внешняя сила, она неизмерима, она находится за гранью нашего опыта. Следовательно, она из области метафизики. И все было бы хорошо, если бы в один прекрасный момент, там, 100 лет назад, они метафизику не объявили лженаукой. Они не просто говорят, мы не можем это измерить, а этого даже и нету.
То есть как бы взрыв может произойти, а для физиков его нет.
А сначала они говорили, была причина, но она находится за гранью физики. она уже, это грань, дальше начинается метафизика или по-русски философия, да?
Для них он перестает существовать.
Они говорят, мы не можем измерить, поэтому мы не рассматриваем это. Но их наследники, вот те, кто сказал, мы не можем измерить, поэтому мы не будем рассматривать, они сказали, этого даже и нету. Да, да. Поэтому с этого самого момента, с 20-х годов того века, с 10-х годов того века, физика превратилась в лженауку. Потому что сначала они честно говорили, не можем измерить, поэтому мы даже не смотрим на это. Потом они стали говорить, не можем измерить, значит этого нет. В этот самый момент это уже лженаука.
То есть на самом деле, получается, может быть, на небе вот звездную карту рисуют, там раз в 10 больше звезд, чем Алекс.
Не знаю. А может меньше. В 10. Может быть, я думаю, что вообще нету.
То есть нас обманывают.
Но они не со зла. Они просто так считают. Они так видят.
Главное,
давайте спорить.
Не вестись.
Не вестись. Главное в этот КАМАЗ не залезать. Главное в КАМАЗ не полезть.
На Лоховский
КАМАЗ разводки. Вот по принципу утилитарности, вот он сказал, лучше было в КАМАЗе ехать. Помните, да, в этом анекдоте? А с точки зрения истины, нужно было и менту сказать, пошел вон, и этому КАМАЗисту. Но с точки зрения утилитарности, чтобы не убили, лучше в КАМАЗе было ехать. Вот не вестись на эти лоховские. Они нам говорят, то Земля вокруг Солнца, то Солнце вокруг Земли. То звезд там миллиард, то миллион, то потом они сейчас какую-то темную материю открыли. То есть гравитон, то нет гравитона. То есть. То есть существует закон всемирного тяготения. А на основе чего предметы притягиваются? Где они, как, что за этот закон, то есть вещи притягиваются друг к другу, да, большие предметы притягивают к себе маленькие. Она за счет чего? Есть гравитационное поле, а из чего оно состоит? Вот они с самого начала образования физики, они пытаются понять, из чего состоит гравитационное поле, ну, как оно тянет? Да, где они, магнитные поля, из чего они стоят?
Пространство, которого нет.
И они говорят, нет, гравитона нет, мы не нашли. Но при этом гравитационное поле есть. Лженаука. А физика, я почему о физике говорю? Потому что физика – это современная философия. То, что раньше, то, чем раньше занимались философы, да, толкователи мироздания в Древней Греции, в Средние века, то этим сейчас занимаются физики. Просто физики, они как бы унаследовали право или... наследовали вот эту эстафету объяснять устройство мироздания. Раньше этим занимались философы. А сейчас этим занимаются физики, но проблема в том, что они материалисты, и они объясняют мироздание на основе опыта. А исследуют они мироздание с помощью инструментов, которые они подгоняют под свои чувства. У них микроскопы определенного диаметра для глаза, телескопы определенного диаметра. То есть, как бы они ни исследовали мир, все равно они подгоняют вот эту способность исследовать только под свои чувства, вот под эти вот. И все, что они видят, это они сами создают, потому что они создают инструменты, с помощью которых видят. Инструменты создают видение. А они создают инструменты. Следовательно, они и создают то, что они видят. Главное для нас – это не поддастся на то, что они видят, не уверовать в то, что они нам объясняют. Они же нам что-то говорят, там, 100 звезд, миллиард звезд. Главное не поддастся на это. То есть они философы, но беда, вот, не беда, это философия, которая основана на чувствах. Она или на эксперименте. На латыни это называется эксперимент. Или на английском. Философия, которая основана на эксперименте, она заранее обречена на неправильные толкования. будь то эксперимент материалиста или физика или еще какого-то, если ты мир исследуешь с помощью эксперимента, ты заранее обречен на обманное, неправильное видение, на иллюзию. Почему? Потому что с помощью эксперимента ты не можешь понять себя, а ты есть часть наблюдаемой картины. Ты как наблюдатель неотъемлемая часть мироздания. А с помощью инструмента наблюдения за мирозданием ты не можешь наблюдать за собой. То есть ты все равно, проникая все глубже и глубже экспериментально в глубины мироздания, ты приходишь к пониманию, что ты есть, а себя ты не можешь наблюдать инструментами наблюдения. Об этом Макс Планк сказал.
Ты не можешь посмотреть на себя с помощью микроскопа.
С помощью, не обязательно микроскопа, с помощью того, что ты подгоняешь под свои чувства. Ты не можешь посмотреть на себя не просто с помощью микроскопа, а не можешь на себя посмотреть с помощью рассудка.
Потому что там его нет.
Потому что ты находишься за гранью рассудка, ты душа. Ты можешь с помощью рассудка понять, что ты есть, а вот какой ты не можешь исследовать себя. Здесь нужна вера.
А кто-то может что-то?
Тот, кто находится за гранью рассудка, то есть гуру, святые, они находятся над этим. И они могут сказать, они тебя видят, тебя, а не твое теневое отражение в трехмерном пространстве. Тебя они видят. Как психиатр, да, опытный, он видит твои эмоции, а не тебя, ну не тело. Он разговаривает, он вытаскивает тебя, не видя, да, твою душу или психику. Он видит психику твою, а не твое тело. А мы друг друга видим тела, да. Вот так же святой, он видит даже не психику, а вообще тебя. А здесь эксперименты бесполезны. Ты себя не можешь наблюдать с помощью инструментов. На этом физика заканчивается. Физика, я под физикой понимаю, как экспериментальное исследование. Инструмент, Макс Планк говорил, инструмент не может сам себя обработать. Видящий не может увидеть себя. Наблюдатель не может увидеть себя. Инструмент не может обработать себя. Также с помощью физической картины мира мы не сможем увидеть истину. Мы не сможем увидеть самого главного персонажа этой картины, это ты сам. Все остальное увидишь, а вот себя не увидишь. А ты самый главный персонаж.
А как же созерцание?
А это уже не физика. Это созерцание, это йога.
Созерцание и медитация — это одно и то же?
Да, да. Самосозерцание. Здесь уже не физика.
То есть,
физик тебе скажет, да ты мракобес, как ты созерцаешь? Ты электронная реакция, нейроны у тебя там бушуют в голове. Какого ты созерцаешь? Это они же так говорят. Ты же нейроны.
А вот то, что мы видим иногда вне времени, вот люди говорят, вот я увидел себя в старости, я там 10 детей.
Картинка. Еще одна картинка.
Это глюки? Глюки. Или это все-таки...
Глюки.
Глюки.
Но ты можешь встать в позу несогласия.
А если спустя какое-то время это оказывается так, как ты видел?
Значит, не глюки.
Значит, не
глюки. Но это же уже произошло. Вот когда ты это видел, это были глюки.
Этого не надо бояться.
Да нет, надо. Без искорки в глазах. Без искорки в глазах. Без учащенного дыхания. От того, что вещий сон. Просто глюк какой-то привиделся.
Маркин, хорошо, а это не корыстное желание живого существа узнать, кто он есть? Можно сказать, что это не
корыстно? С этого начинается самопознание, и оно приводит к преданному служению. Если познать себя для того, чтобы овладеть миром, то корыстное. А если нейтрально, то есть из любопытства, нет. Познав себя, ты сможешь понять, что над тобой кто-то есть еще. к нему обратиться уже искренне.
Но этот процесс, вот, он происходит так. Вы говорили, что святые, они видят, ну, само живое существо, и они об этом, в принципе, говорят.
Постоянно. Не говорят. Говорят, но, вот, о том, что они видят, они не говорят.
Но они пишут, что ты там не тело, это душа.
А. Но они же не говорят, что ты там душа гопи. Нет, нет, какие-то святые нет, говорят об этом.
Нет, я не веду. Достаточно ли человеку просто поверить в слова гуру? Гуру скажет ему, что ты там не тело, не парься, не переживай.
Достаточно.
Или же нужно пережить это
состояние? Нет, достаточно поверить, а потом ты сможешь это пережить. Но можешь и не верить, а встать в позу несогласия. Глюки.
Улыбаешься.
Кришна, да?
Не-не-не, то есть как бы что.
Ты не есть это тело. Да. Ага. Нет, то, что ты не есть это тело, достаточно общий наркоз себе сделать. Это несложно. То есть для этого не надо какие-то сверхпрактики. Раз под наркозом лег.
Это как?
Ну, общий наркоз себе
сделать.
Домашних условий. Ну, то есть детали. Подворотни можешь. Внутривенно.
Слишком.
Почему? А чем это хуже? Ты же не тело. Какая тебе разница, где ты в обморок упадешь? Я один раз в обморок упал в унитаз. В детстве. Что-то голова закружилась. Отравление было, в больнице лежал, встал. Пошел, потом просыпаюсь, очнулся возле унитаза, а мне по щекам бьют. Говорит, ты что-то в унитаз упал,
говорит. Падал.
А мне все равно.
Перенапряжение. Ну ладно. Хорош, можно еще тоже. Может быть, даже для всех рассказали. Почему вот в некоторых учениях говорят, что мы полностью самодостаточны, нам нужно просто убрать все лишнее, ну, иметь душа, сознание. Раз это частица совсем, и мы полностью как бы уже готовы. А у нас говорят, что нас сравнивают с маленькими детьми, которых нужно, как ну, сейчас говорят, что нам делают, внедряют лазер-лист, да, там, как бы вот, почему такая, ну, на чем основано? Почему такой разный подход?
Первый это.
То, что мы уже самодостаточны. Мы как бы, нам не нужно расти, нам достаточно убрать все лишнее.
Но это и есть рост. Просто по-другому называют. Если мы самодостаточны, зачем нам что-то убирать? Если бы мы были самодостаточны, мы могли бы самостоятельно это убрать, правильно? А мы обращаемся к тому, кто мог бы нам помочь, наставить. Значит, мы не самодостаточны, нам нужна... Самодостаточный тот, кому не нужна внешняя помощь, тот, кому для существования не требуется извне помощи никакой. А мы не самодостаточны. Во-первых, нам всем не хватает счастья, мы уже не самодостаточны. Во-вторых, даже в этом мире мы не самодостаточны, потому что для того, чтобы жить, нужно кого-то убивать. Здесь мы живем за счет смерти других. Сейчас сидим на лавках, вот это вот чьи-то тела просто спилили. Хорошие деревья были большие, взяли, спилили, теперь мы на них сидим. И так во всем, куда мы ни посмотрим, мы убиваем, чтобы самим жить. Смерть является гарантом нашей с вами жизни. Чья-то смерть – это гарантия нашей с вами жизни. Мы не самодостаточны. Ни в этом мире, ни в том. В том мире мы живем самопожертвованием. Мы умираем, тем самым умираем и живем. Умереть, чтобы жить. А в этом мире мы убиваем, чтобы жить. Мы убиваем других, чтобы самим жить. А в том мире мы умираем, чтобы жить.
Умираем каждую секунду,
угу.
Просто непрерывно,
да.
И чтобы жить.
Чтобы умереть, чтобы жить. Ашкар Махарадж часто цитировал Гегеля. Вот эта, фраза «умереть, чтобы жить». То есть ты умираешь на одном плане бытия, возрождаешься на другом плане бытия.
Это получается такое состояние реально...
Отчаяние.
Ну, на физическом плане это как расколбас был.
Физического, поскольку физический план не выдерживает этого, то уже о нем даже и не говорят. Какая разница, что там? Физическое, как вот физическое тело не способно передвигаться со скоростью света. Никакой космический корабль не может с такой скоростью летать. Там он сразу превращается в поток фотонов. Сразу. То есть вот образ некий, да, он не может с большой скоростью передвигаться, он начинает его чух. Нет, со скоростью света может только свет перемещаться, тела не могут.
Никогда не
могут. Нет, там есть сложные физические объяснения с формулами, но мы это опустим. Тело, состоящее из элементарных частиц, при набирании определенной скорости распадается, то есть гравитационные силы между ними распадаются, они уже не связаны ни в единое. Это просто поток части, поток света становится. Вот. А, то есть в мире служения уже то, что тело, оно как бы не выдерживает. Более того, сознание не выдерживает. Если мы говорим о служении в такой области бытия, как Вриндаван, то даже само сознание не выдерживает. То есть даже сама частица света уже не способна.
А что же сдерживает?
Притяжение, центр некий.
Учителей таких, как Шидана
Махараджа. В смысле?
Если говорить, что...
Нет, они принимают, они же приходят с того мира, они принимают образ, которым...
А, то есть они как... Они, получается, помню, вы рассказывали про три типа гуру. То есть они как бы проявлены, то есть их нету.
Нет, конечно. Их здесь нет, они просто видятся, кажутся. Да?
Как вот этот зайчик.
Да. Солнечный. Да, они здесь видятся, но они не разгоняются до чего-то. Они наоборот притормозились, чтобы их увидели мы с вами. Иначе мы не способны. Мы же не можем видеть свет. Свет не видим. Потому что. Почему? Потому что с помощью света мы все, что мы видим с помощью света. А то, с помощью чего мы воспринимаем, вот это само мы не можем видеть. То есть точно так же и сознание в этой области, оно не выдерживает. Вот как тело, любое физическое тело не сможет существовать при больших скоростях, так же сознание не способно существовать при скоростях, условно, да, скоростях во Вриндаване. Сознание распадается.
В нашей жизни мы никогда не
попадаем. Не в нашем теле. В нашем сознании нет, конечно. Сознание распадается, как тело распадается на элементарные частицы, так же сознание распадается на элементарные частицы. Это и есть умереть, чтобы жить. Иначе оно там будет слишком медленное. Чтобы видеть что-то, нам, чтобы увидеть с вами фотон, нужно с такой же скоростью лететь. Тогда мы его увидим. Или электрон.
С какой он скоростью?
С большой. Нам, чтобы... Вот если что-то быстро летит, мы это не увидим. Чтобы увидеть этот предмет, нам нужно так же лететь.
А тут сейчас что-то летает.
Конечно. Нейтрино, бета-мезоны, альфа-частицы. Да ладно, эти волны от мобильных телефонов летают. Или не летают. Или мы просто разговариваем.
А кто-то просто.
Я видел сегодня девочка маленькая, берет там что-то. Алло, дети, да, они же просто разговаривают. То есть, конечно, мы не видим. Почему? Потому что у нас одна скорость, у них другая скорость. Наши скорости должны быть примерно одинаковые, чтобы мы увидели. А чтобы мы увидели в подлинном свете, мы должны двигаться с этим, с одинаковой абсолютно скоростью. Тогда мы увидим по-настоящему.
Конечно,
конечно. Я сейчас о другом говорю. Так вот сознание, оно гораздо медленнее, оно такое неповоротливое по сравнению с миром любви и красоты. Там такие скорости, что нужно разогнаться до этой скорости, чтобы присутствовать с теми образами.
Вот. А какие составляющие распадаются?
Сознание распадается на чувствование, волеизъявление и мышление. Электрон, протон, нейтрон.
Но это одно целое или это уже не одно целое?
Нет, это смерть сознания. Ну, ты как сущность, ты другая сущность.
Это потеря индивидуальности или
сохранение? Нет, нет, это приобретение новой индивидуальности, это не потеря.
Нового качества? А если речь идет не, ну, не обычной смерти, а вот это вот то, что Шридхар Махарадж называет «умереть, чтобы жить», вот книг к этому можно подготовить?
О, это надо заслужить, об этом надо молить. Это от нас не зависит. Это вот, это от них. Кришна говорит, что если я войду в твое сознание, ты даже трепыхаться не сможешь, ты все равно в мой мир пойдешь. Но если ты будешь... Но если я не захочу в твое сознание войти... Какие бы ты позы лотоса не принимал, как бы ты ни накапливал, все бесполезно, все будешь вокруг своего опыта вращаться.
Подготовиться к этому невозможно.
Вот в мир сознания, то есть в мир свободы, просветления, это можно, но это сложный путь йоги, это вот они садятся там, Кришна описывает, это трава там определенная, куша, поза лотоса, выйти надо, когда солнце прибывает, или наоборот, луна, ну там надо прочесть в инструкции. И когда благоприятный момент, ты выходишь из своего тела и растворяешься в этом безмятежном, вечном, бесконечном свете. Да, это можно. А в мир... А пройти этот свет невозможно, потому что происходит там дезориентация. Ты теряешь индивидуальность. Некому проходить дальше. Пройти этот мир света может только тот, кого ведут. Понимаешь? А в этом мире Брахмана, в мире просветления нету проводников. Они все здесь. Они тебя здесь взяли, они тебя проведут. А если ты думаешь, что сначала я достигну просветления, непривязанности, там, как это называется?
Освобождение.
А там мы уже посмотрим, там я найду себе гуру, и он меня дальше поведет. Там просто их нет, этих гуру. Они все здесь. Посольство находится в стране, а не на пограничной полосе. На полосе между двумя границами там вообще ничего нет. Там ты себе даже булочку не купишь. Ты просто... Если у тебя нет визы, тебя выпустили, а зайти ты не сможешь. И визу не сможешь получить. И некому обратиться. И обратно тебя могут не пустить.
Это как?
А? Ну, могут не пустить. Ну, или долго надо будет просить. Это состояние брахмана. Вот они долго, говорят, долго находятся. Долго, долго, долго. Ну что, все тогда у нас на сегодня.
А отчаяние, оно абсолютно или индивидуально
подтверждено? Абсолютно.
Абсолютно. А где граница? То есть относительность, ну, своей субъективности и переход к этому состоянию абсолютно. То есть паника, приводящая к отчаянию, ты об этом говорил. То есть паника, она как бы индивидуальна, а отчаяние уже...
Ого, я про нее говорил, про это.
Это Лолита.
Лолита. Она не у вас там. Она проявляется индивидуально, но это абсолютно, конечно. Просто признаки отчаяния – это когда нет надежды. Как это проявляется на физическом уровне, один может бегать из угла в угол, другой головой об стенку биться. Но состояние это абсолютное, это отсутствие надежды. Да, да.